сегодня у нас библейский час, и поэтому, кто из вас принес свои Библии, давайте откроем текст Священного Писания. Это книга Исход, 12 глава. Мы будем читать сегодня два текста. Один из Ветхого Завета, один из Нового Завета. Ветхого Завета более продолжительный текст, из Нового Завета покороче. Они связаны друг с другом. Но вот первый текст будет Исход, 12 глава. Это история, повествование. История – это особый жанр, повествовательный жанр. Он отличается, скажем так, от послания. В послании короткие, логичные, связанные, увязанные друг с другом мысли. Когда речь идет об истории, там смысл или истина доносится несколько другим путем. Автор как бы вовлекает нас в это повествование, заставляет нас сопереживать с героями этой истории, ставить себя на их место, переживать то, что переживали они. Поэтому я вас сегодня приглашаю в далекое прошлое, в Египет, и мы прочитаем историю, которая произошла там с народом израильским. Исход, 12 глава, с 12 стиха. «А я, это Бог говорит, в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте в этот день праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истребится, да истреблена будет из общества израильтян, пришлец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И будет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился, и пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону». Так и сделали. На момент этой истории Израиль находится в Египте. Что из себя представлял Египет на тот момент? Это самая развитая цивилизация на тот момент в истории человечества. Это мировая империя с мощной армией, которая способна оградить границы этой страны и охранять их от внешней опасности и готова подавить любое противление изнутри. Это страна с очень четко выстроенной иерархией власти. И на самой вершине находится фараон в статусе бога. По крайней мере, так его воспринимали жители Египта. Он обладает неограниченной властью. Вот когда мы читаем книгу «Исход», и мы видим, как Бог начал шаг за шагом поражать Египет, мы видим, что из-за упрямства, несговорчивости этого человека вся страна стоит на грани катастрофы. Поражен скот, поражен урожай, загрязнена вода, а это означает, что, скорее всего, в следующем году будет голод. И вместе с тем власть этого человека остается непререкаемой в этой стране. Так вот, вся эта мощная машина Египта, четко выстроенная и слаженная, поставила своей задачей постепенное уничтожение народа израильского, уничтожая всех мальчиков. А что представлял из себя на тот момент израильский народ? Израильский народ – это даже не был народ, в том смысле, что у него не было государственности, не было некой общей идеи, которая объединяла этих людей. Это были разрозненные потомки одной большой семьи, которые не особо любили друг друга, как показывает потом вся их жизнь в пустыне. И последние 400 лет они были рабами в этой стране. Что это значит? Давайте представим себе, что означало жить евреем в Египте. Это означало то, что сколько я помню себя, своего отца и своего деда, к нам всегда было презрительное отношение со стороны жителей этой страны, которые не считали нас за людей. Для египтян, евреи, это была дешевая, бесплатная рабочая сила. Это означало то, что каждая семья в этом обществе как минимум пережила однажды эту трагедию, когда в их дом вошли чужие люди, забрали новорожденного мальчика и унесли его навсегда. Это означало жить в обществе, в котором отцы приходили домой, еле волоча ноги от тяжелой работы под палящим солнцем. Это было невыносимое настоящее, но у них и не было будущего, потому что была программа вот эта геноцида, полностью постепенного уничтожения всего израильского народа. Так вот, на момент этих событий Израиль – это отчаявшаяся группа людей с невыносимым настоящим и полностью безнадежным прошлым. И Бог начал свой процесс избавления. Вот в этом процессе Божьего избавления пасхальная ночь занимала центральное событие. Именно она, в принципе, определила, перевернула историю Израиля, открыла новую страницу в его истории, дала им новое будущее – пасхальная ночь. И вот в эту пасхальную ночь, перед подготовкой к этому событию, Бог дает повеление Моисею, дает, и через него дает повеление на народу израильскому. Он учреждает два праздника – день праздника пресноков и праздник Пасхи, который эти люди должны будут чтить на протяжении всей своей истории. Праздник пресноков. Бог повелевает, чтобы накануне праздника Пасхи, накануне пасхальной ночи, все квасное было выброшено из еврейских домов. Что это значит? О чем здесь идет речь? Дело в том, что в древности хлеб пекли определенным образом. Замешивалась партия определенного хлеба, теста. Тесто вскисало, всходило, и его, из него пекли хлеб. Но маленькая часть его, комок теста, оставался, скисшего уже теста, оставался в стороне до следующей партии. Когда нужно было снова печь хлеб, то тогда замешивалось тесто, вот этот комок скисшего теста бросали в это тесто, и тогда и это тесто вскисало, всходило и пекли хлеб. Снова откладывали маленький комок, и так продолжался цикл в еврейском доме. Так вот, накануне этого праздника, накануне пасхальной ночи, Бог говорит, из вашего дома должно быть выброшено все квасное. Почему? Это означало, это показывало народу израильскому, и Бог сказал, а дальше, после этой ночи, будет неделя, когда вы будете есть пресный хлеб. У вас не будет времени для того, чтобы ждать, когда тесто взойдет. То, что было невозможно на протяжении 400 лет, я сделаю за одну ночь. И завтра, вернее, под конец этой ночи, вы выйдете из Египта. С другой стороны, этот праздник или опресноков или пресных хлебов, с одной стороны, он говорил об этой срочности, об этом чудесном исполнении, с другой стороны, он говорил начало нового цикла, начало новой жизни, начало новой страницы. Мы должны понимать, братья и сестры, и вы запомните эту мысль, потому что потом, когда мы вернемся к тексту Нового Завета, мы вспомним об этом, что евреи накануне этих событий ели квасной хлеб последний раз как рабы. Дальше новое тесто, новый хлеб, опресноки или пресные лепешки они уже ели, будучи свободными, будучи избавленными. Вот это тесто символизировало некое состояние их. Квасное – это состояние безнадежности, рабства, не без будущности, и пресные хлебы они ели уже освобожденными, уже на пути из Египта. Второе повеление, оно более удивительное, чем первое. Бог повелевает, и очень детально мы читали, повелевает вот целый ряд инструкций относительно пасхального агнца. Почему его нужно было заколоть? Удивительно, это удивительное повеление, его удивительность в том, что оно подразумевало, что если евреи не послушаются и не заколят агнца, то их первенцы погибнут точно так же, как и египетские. Но ведь Бог пришел избавлять Израиль. Зачем это повеление о пасхальном агнце? Десятая казнь, она отличалась от первых девяти. Первые девять, которые совершал Бог казнь за казнью, от евреев не требовалось ничего. Действия Божьи были направлены напрямую на поражение Египта. Но вот наступает десятая казнь, и Бог дает это повеление. Повеление пасхального агнца, которое бы защитило еврейских первенцев от самого Бога. Почему? В чем особенность десятой казни? Дело в том, что десятая казнь отличалась от первых девяти тем, что первые девять Бог совершал или поражал Израиль через посредничество Аарона и Моисея. Он говорил Моисею, Моисей говорил фараону, и по слову Моисея совершалась казнь. Но в этой десятой, смотрите, мы прочитали, «А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу». Здесь Бог сам придет совершать суд. И вот через это первое, второе повеление о пасхальном агнце евреи должны были впервые понять и осмыслить, что значит святой Бог. Что когда святой Бог приближается к человеку, к абсолютно любому человеку, эта встреча может закончиться только смертью. Заметим, что 400 лет Бог не говорил с этим народом. И я думаю, что до конца понятие, грандиозность, замысел, смысл этого события они до конца не поняли там в Египте. Потом, в последующей истории, Бог снова и снова им открывал, насколько Он свят. Потом будет Синайская гора, потом будет поражение за золотого тельца, потом будет целый ряд постановлений о скинии, о том, можно приближаться к Богу, кому можно, в какой последовательности и в каком порядке. Но сейчас, на данный момент, Израиль, Бог через вот это повеление показывал Израилю, что когда я схожу совершать суд, эта встреча может закончиться только смертью для человека. В ту ночь в Египте смерть была в каждом доме. Только в одних домах это были первенцы, а в других это были пасхальные агнцы. И Бог тем самым защитил Израиль. Он не сказал, я иду спасать Израиль, и поэтому пройду мимо. Он сказал, я увижу кровь и пройду мимо. А под конец ночи было избавление. Народ израильский вышел. И как говорил Господь, они первые 7 дней ели пресные хлебы. И эта ночь дала ответ Израилю на главный вопрос. Кто мы? 400 лет рабства, такая разрозненная масса людей. А теперь кто мы? Эта ночь сформировала идентичность Израиля, дала им новое будущее. Мы люди, которые встретились с живым Богом, соприкоснувшись с Ним и остались живыми. Вот это то, на что ставит акцент Бог в этой истории. Да, было глобальное, великое избавление народа израильского из Египта. Это было великое событие. Но акцент Библии в этой истории не на глобальном вот этом грандиозном событии, а на том, что происходило в эту ночь. С точки зрения Бога, основной проблемой было не вывести народ израильский из Египта, а пощадить людей, когда он спустится, сойдет поражать народ, который рядом с ними. Поэтому на вопрос, смотрите, на что ставил акцент Бог и то, что должны были уяснить евреи из этого праздника. Это пасхальная жертва Богу, это то, что они говорили детям своим, который прошел мимо домов сынов своих в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. Мы люди, которые, соприкоснувшись с Богом, остались живы. Это не просто история. У этой истории было продолжение. Спустя 1500 лет. Давайте откроем с вами 1 Коринфянам, 5 главу. И там Павел ссылается на эту историю, объясняя или ведя диалог с Коринфской церковью. 1 Коринфянам 5 глава, 6 стиха. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старую закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Павел проводит параллель между пасхальной ночью, которая произошла 1500 лет назад, и тем, что произошло на Голгофском кресте. Другими словами, событие, которое произошло там, повторилось еще один раз в истории человечества. Только теперь в гораздо более грандиозном масштабе, вселенском масштабе. Теперь вместо пасхального агнца в еврейском доме и в роли пасхального агнца на Голгофе умер Божий Сын, защищая людей от Божьего гнева. И Павел, ссылаясь на эту историю, обращаясь к Коринфянам, говорит, называет их: «Вы бесквасны». Почему? Потому что Пасха или пасхальный агнец наш Иисус Христос заклан за нас. Почему он называет коринфских, новозаветних верующих бесквасные, вы новое или бесквасное тесто? Конечно же, речь идет не о тесте, а речь идет о том состоянии или положении, которое было связано у еврейского народа с этим тестом. Как я уже сказал, старое квасное тесто, из него пекли хлеб, и евреи ели его последний раз, когда они были перед этой ночью, когда они были еще рабами. А новое тесто, бесквасное, опресноки, они ели уже будучи помилованные Богом, людьми, над которыми совершилось Божье избавление. И вот теперь, когда Павел называет этих новозаветных верующих бесквасными, другими словами, он говорит, вы живете по ту сторону пасхальной ночи. Божий суд уже совершился. Вы уже помилованы. А теперь вы живете вот этот период празднования недельный опресноков. Вы уже спасенные, вы уже избавленные. Посмотрите вот на логику 7 стиха. Это то, на что мы сейчас сосредоточим наше внимание. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, потому что вы бесквасны, ибо пасхальный агнец наш Иисус Христос заклан за нас. Логика Павла, если мы посмотрим с конца стиха, Иисус, пасхальный агнец, заклан, и поэтому вы бесквасны, и поэтому будьте новым тестом. Так как мы уже сказали, что бесквасное и новое тесто – это одно и то же, и речь идет не о тесте, а о положении людей, то мы можем этот стих, эту цепочку сказать по-простому, уже не говоря языком этой ветхозаветной истории. Иисус Христос уже умер, и поэтому вы спасенные люди – и поэтому живите, как спасенные люди. Заметим, вот эта цепочка – событие историческое, из него вытекает положение этой группы людей, и это положение формирует их состояние или их образ жизни. Почему Павел, говоря с коринфскими верующими, вдруг ссылается и начинает говорить языком этой ветхозаветной истории? Дело в том, что это были язычники, новообращенные язычники, и он пытается перенести их в эту историю и показать им один очень важный момент, что точно так, как пасхальная ночь стала центральным событием в истории народа израильского, сформировала идентичность этого народа, дала им ответ на вопрос «Кто мы?», точно так же в Новом Завете жертва Иисуса Христа формирует идентичность новозаветных верующих и отвечает на вопрос «Кто мы?». Еще раз, это очень важная цепочка. Событие исторической смерти Иисуса Христа, оно определяет идентичность или положение верующих и формирует или влияет на их состояние. Что такое идентичность? Вот сегодня звучало уже это несколько раз слово. Мне кажется, что это слово гораздо более понятно англоязычным людям. Identity. Оно несет в себе вот эту смысловую нагрузку, которая не требует объяснения. Что такое идентичность, если мы его постараемся объяснить как-то по-другому, другими словами? Идентичность – это кто я есть как человек по жизни. Что я о себе думаю? Какое имею представление? Какие у меня ценности? На чем я основываюсь в своей жизни? Что для меня является чрезвычайно важным? Другими словами, идентичность отвечает на вопрос «Кто я?» «Кто я как человек?» У нее есть несколько качеств. Первое, то, что ответ на этот вопрос «Кто я?» имеет абсолютно каждый человек. Осознанно или нет, сознательно или нет, дает ли он себе сам в этом отчет или нет, но абсолютно каждый человек свой отвечает на вопрос себе внутренне «Кто я?». Эта идентичность или этот ответ на этот вопрос начинает формироваться у человека в детском возрасте, потом, когда его штормит в подростковые годы, потом, когда он уже вступает в раннюю молодость, он уже созревает на этот ответ, и он имеет о себе какое-то представление. Это представление, оно сформировано абсолютно массой разных факторов. Воспитание, религия, национальность, семья, друзья, таланты и способности, окружение и многие другие вещи. Но в какой-то момент человек может на подсознательном даже уровне дать ответ «Кто я?». Например, я талантливый музыкант, я профессионал в своем деле, я умею зарабатывать, я компанейский человек, и у меня много друзей, я красивая, я мать, которая вырастила воспитанных детей, я умен или эрудирован, у меня есть чувство юмора. Заметим, что все эти вещи, не обязательно они плохие, но каждый человек, формируя мнение о себе, пытаясь себя осмыслить внутренне, каким-то образом находит себя. Братья и сестры, и вот это очень важный момент, что то, как я отвечаю на вопрос «Кто я?», влияет на абсолютно все в моей жизни. Дело в том, что мы живем большую часть своей жизни неосознанно, в том плане, что, живя в этом мире, общаясь с людьми, реагируя на все, что происходит вокруг, мы не останавливаемся и не думаем. Зачастую это спонтанная реакция на все эти вещи. Так вот, мой внутренний мир, мое осмысление того, кто я есть, выражается постоянно во всем, что происходит вокруг. Я приведу один пример, который поможет нам это объяснить. Представим себе, что человек отвечает на вопрос «Кто я?» Это «Я тот, который умею зарабатывать много денег». То есть, кто я есть, определяется моим материальным достатком. Посмотрите, насколько сфера жизни, такое внутреннее ощущение или осмысление себя влияет. Вот то, о чем я только что сказал, будет определять, насколько я раздражителен, когда речь идет о том, что меня могут сократить на работе, или влияет на то, готов ли я льстить людям, от которых зависит моя зарплата, пренебрежителен ли я к людям, у которых не получается так хорошо, как у меня, проясняет, сколько времени я буду проводить на работе в ущерб семьи, определяет или влияет, как реагирую я, когда у других получается лучше, чем у меня, определяет, насколько болезненно я переношу критику, с кем я завожу дружбу или поддерживаю отношения, о чем я думаю, когда просто еду в машине домой. Абсолютно, это очень короткий перечень, абсолютно каждая наша сфера жизни зависит от того, какой ответ я даю на вопрос «Кто я?». Иногда ответ на этот вопрос меняется мгновенно, когда человек переживает кризис в жизни. Я приведу два примера. Вот представьте себе вот этого человека, которого я только что обрисовал. Жизненная позиция которого или идентичность привязана к тому, сколько денег он зарабатывает или насколько благополучно его материальное состояние. Представьте себе этого человека, что сейчас он находится на скамье подсудимых. Открывается дверь, и заходят присяжные. И через секунду объявится приговор. Этот приговор решит, проведет ли он оставшуюся жизнь в тюрьме на пожизненном заключении или встанет с этой скамейки подсудимых свободным человеком. Заметим, что все то, чем он жил до этого, то, чем ценил, то, на чем строил свою жизнь, то, каким он представлял или думал себя, вся его эта идентичность, все это мгновенно ушло на второй, десятый план. Сейчас главный вопрос, вернее, ответ на вопрос «Кто я?» Я свободный или я не свободный? Я осужденный или я не осужден, или я оправданный? Заметим, что он жил, может быть, годами, живя в себе и формируя представление о себе. Я тот, в зависимости от того, сколько денег я зарабатываю. Но в секунду его представление о себе поменялось, потому что появилось событие, которое полностью перевернуло эту идентичность. Второй пример. Один из моих знакомых в 90-е годы его призвали в российскую армию. И через несколько месяцев отправили в Чечню. Тогда шла война в Чечне. И вот они, молодые новобранцы, январское утро, в горах попали в засаду чеченскую, в бандформирование. Что такое русская армия или российская армия? Это экстремальная зона. Это школа выживания, где абсолютно с первого дня человек должен давать ответ всем окружающим на вопрос «Кто я?». «Кто я?». И зачастую это «Я сильней», «Я круче», «Я могу подавить группу людей» или «Отдельного человека». И все это присутствовало в этой группе людей время до того, как они попали в эту ситуацию. Но когда по ним открыли огонь, и они все оказались в болоте, в слякоти, и когда их автоматными очередями держали так, что они не могли оторвать голову свою от этой грязи, и проходил один час, второй и третий, и исчезала всякая надежда на избавление, и вдруг они поняли, что жизнь просто исчисляется уже часами. Их хотят дожать до сумерек, и потом это все закончится. И вот в тот момент, кто круче и кто сильнее, все это ушло. То, чем они мерились, то, на чем они строили свою жизнь, то, что определяло их идентичность, это все ушло на второй план. Почему? Потому что появилась ситуация, которая определила и дала совершенно новый ответ на вопрос «Кто я?». Вот когда Павел здесь говорит о том, что Иисус Христос заклан, и поэтому мы спасенные, и поэтому мы должны жить соответствующим образом. Он говорит, что вот эта кризисная ситуация – это встреча человека с Богом. Человек имеет о себе представление, меряет свою жизнь, меряет людей вокруг в соответствии с тем своей идентичности, своего понимания жизни, ответа на вопрос «Кто я?». Но вот он встречается с святым Богом. Бог, который ненавидит грех, Бог, который не может закрыть глаза на грех, Бог, который не смотрит на грех сквозь пальцы, Бог, который обязан покарать меня. И это великий и добрый Бог. И в то же самое время этот самый Бог предоставляет замещение, защиту в виде своего Сына. И вот это осознание себя грешником, вот это вдруг совершенно новый взгляд на жизнь, величие великого Бога, вот в этот момент формируется новый ответ, когда рождается новый человек духовно, формируется новый ответ «Кто я?». Я человек, который встретился с живым Богом и остался жив. И все другие виды идентичности, все, что формировало жизнь человека, вот те ответы на вопрос «Кто я?», с которыми он жил, они не исчезают. Просто они становятся в правильное пропорциональное место. Они уже не играют той ключевой роли. Потому что сегодня, с этого момента «Кто я?», я встретился с живым Богом и остался жив. Теперь заметим, возвернемся к нашей цепочке. Павел говорит, было событие смерти Иисуса Христа, которое определило положение или идентичность, кто я, я человек и спасенный. И теперь эта идентичность должна повлиять на мой образ жизни. Логика Павла – будьте теми, кто вы есть. Вы стали теми, кто вы есть, благодаря жертве Иисуса Христа, а теперь будьте теми, кто вы есть. И невольно возникает вопрос, почему нужно быть тем, кто я есть? Вообще, почему дается это повеление? Само это повеление, его присутствие указывает на то, что есть некая нестыковка в моей жизни. Мое положение или моя идентичность уже как спасенного человека далеко не всегда отражается в моей жизни. Другими словами, я могу ответить на вопрос, кто я? Я спасенный грешник, но когда жизнь протекает с понедельника по пятницу, то там моя жизнь говорит, что вопрос, ответ на вопрос, кто я, звучит несколько по-иному, чем тот, когда я пою в церкви, когда я соглашаюсь, что я действительно оправданный и прощенный грешник. Вот есть нестыковка между тем, кто я есть, между моим положением и моим состоянием. Один вопрос, кто я, но ответы на него звучат по-разному в жизни того, одного и того же человека. Поэтому звучит этот призыв. Вы стали теми, кто вы есть благодаря жертве Иисуса Христа, а теперь живите с соответствием с теми, кто вы есть. Ответ на вопрос, кто я, должен быть одинаков. Братья и сестры, борьба в моей и вашей жизни проходит вот в этой плоскости, в ответе на вопрос, кто я, ежедневном ответе на этот вопрос. Как эта нестыковка проявляется, или это несоответствие, или это негармоничность? Несколько лет назад мы готовили молодежный лагерь и заявили так бойко тему «Мои финансы во славу Божию». И вот я готовился к этому лагерю, читал Библию, взвешивал, готовил проповеди. В этот момент у нас, мы покупали дом, делали перестройку, нужно было денег много для этого. И я теряю работу. И вот мои финансы, во славу Божью, через месяц. Я потерял работу. Нужно строить, срочно заканчивать ремонт. И вот тогда Бог стал мне показывать, что я по-разному отвечаю на вопрос, кто я. Нет, когда я был в церкви с братьями и сестрами, если бы меня кто-то спросил, я бы сказал, конечно, кто я есть, это я прощенный грешник. Я тот, который встретился с Богом и остался жив. Я оправдан кровью Агнца, кровью Иисуса Христа. Но вот здесь, в жизни, когда коснулась, то вдруг я обнаружил, что на вопрос, кто я отвечаю по-другому. Я тот, который способен содержать свою семью. Заметим, в этом нет ничего в принципе плохого. Потому что Бог вменяет мужчинам содержать семью, обеспечивать семью. Но если это становится центральным моментом в моей жизни, определяющим то, кто я есть, вот здесь начинается проблема. И это очень быстро дало себе знать. В чрезмерной раздражительности, в унынии, в том, что вдруг в голову стали приходить мысли о том, что можно как-то нечестно где-то поступить, и появятся деньги. Заметим, когда человек строит свою жизнь не на жертве Иисуса Христа, не на том, кто Он есть в Божьих глазах, а на чем-то другом, то тогда начинаются проблемы. И тогда рано или поздно человек начнет оправдывать грех в своей жизни и начнется скольжение вниз. Итак, есть событие, которое определяет идентичность. Эта идентичность формирует состояние. И борьба в нашей жизни происходит там, где наша идентичность и наше состояние не в гармонии друг с другом. Когда на вопрос «Кто я?», я начинаю отвечать по-разному. Что делать? Что делать, когда состояние не гармонирует с моей идентичностью или с моим положением? Где искать вот эту точку, где нужно вставать? Заметим, вот опять возвращаясь к этой цепочке, событие, положение, состояние. Когда состояние ненормально, тогда мое положение дает мне дерзновение идти к Богу. Это очень важно. Заметим, Павел говорит, вы есть бесквасные. В Божьих глазах вы помилованные. Бог никогда не обернется к вам спиной.
Божий суд уже прошел, он уже излит на Иисуса Христа. И теперь, когда ваше состояние не в порядке, ваше положение не ставится под сомнение, и поэтому вы можете идти открыто к Богу, исповедуя, что, Господи, не в порядке сердце. Зная, что Бог не отвернется, зная, что ты его ничем не удивишь, зная, что вердикт над тобой уже был произнесен на Голгофском кресте. Когда состояние не в порядке, но когда есть вот эта гарантия моего положения, тогда я могу идти к Богу. Идти к Богу за помощью. Идти вот туда, от состояния в положение к событию, к Голгофскому кресту. И вот там под Голгофским крестом просить Бога: «Господи, открой мне снова глаза на то, что произошло на Голгофе. Покажи мне важность этого события. Даруй мне снова увидеть Твою святость и Твое величие. Даруй мне снова увидеть свой грех. Помоги мне понять, как низко я пал и как высоко Ты меня поднял». И вот тогда снова обрести правильный ответ на вопрос «Кто я?» и дальше идти в жизнь. Вы знаете, как бы в той ситуации, когда я уже сегодня такой вот умный сидел и анализировал, как бы я поступил сейчас, все это зная, или как поступил бы человек вот в той ситуации, когда потеряна работа, когда необходимы деньги, и когда он находит в себе вот это несоответствие. Человек, который укоренен в Боге, конечно, он переживает. Кто из нас не переживает, когда потеряна работа, когда нужно платить билы? Но у этого человека очень четко выставлен стержень в жизни. Я встретился с Богом и остался живым. Моя самая главная проблема в жизни решена. Бог теперь на моей стороне. И, конечно же, можно цитировать текст из Римлян: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И тогда вот этот человек, вот человек, у которого на вопрос «Кто я?» ответ: «Я человек, который встретился с Богом и остался жив», тогда у него царит внутренний мир и покой в ситуации, когда жизнь его штормит. Как я уже сказал, братья и сестры, борьба в нашей жизни, она происходит ежедневно в плоскости вот в этом вопросе «Кто я?». Бог учредил этот праздник евреям праздновать ежегодно, как в напоминание, как постоянное напоминание. Помните, кем вы стали. Помните, кем вы стали, чтобы вы жили в соответствии с тем, кто вы есть. Нам, новозаветным верующим, это нужно ежедневно. Ежедневное преклонение пред Богом. Ежедневный взгляд на себя в свете Бога. Для того, чтобы мы могли потом идти в семью, идти на работу, разговаривать с братьями и сестрами в церкви, и быть теми, кто мы есть в жизни. Я хотел бы закончить свою проповедь тем, что вот сегодня мы посмотрели в прошлое, на первую Пасху. Мы посмотрели потом на ту истинную Пасху, на которую первая Пасха указывала, на наше настоящее. А хотел бы я закончить нашим будущим. Братья и сестры, не всегда так будет, что мы будем вставать утром и ощущать, что на вопрос «Кто я?» я не отвечаю так, как должно. Не всегда будет вот эта внутренняя борьба, не всегда будет поиск этого ответа, не всегда нам нужно будет прибегать к Богу, потому что рано или поздно наступит момент, когда греха в моей жизни уже не будет. Когда преклонение пред Богом будет естественным, стабильным и постоянным. И вот об этом я хотел бы сейчас прочитать. Когда совершилась первая Пасха, Моисей, осознавая их идентичность в Боге, живя этим, он сочинил песню. Эта песня встречается не только в прошлом, эта песня встречается в будущем, в книге Откровения. Только там она приобретает новый оттенок. Это песнь Моисея и песнь уже Агнца. Кто ее будет петь? Мы с вами будем петь, братья и сестры. Те, которые вот здесь еще боремся с этим, но рано или поздно наступит момент, когда этого внутреннего конфликта не будет. Когда мы будем предстоять перед великим Богом, и когда естественное преклонение пред Богом, и ответ на вопрос «Кто я?» Я тот, который достоин был смерти, но, встретившись с Ним, остался живым, и теперь живу в Его присутствии. Эту песню будем петь мы с вами. Я хотел бы ее прочитать, и потом мы помолимся. Откровение, 15 глава. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, великий и чудный Бог, которого мы имеем знать привилегию не как судью, а как нашего Спасителя. Бог, который свят, который ненавидишь грех, и вместе с тем любящий Бог, который защитил нас от своего гнева кровью Сына Своего. Мы благодарны, мы преклоняемся пред Тобой, и мы хотим жить, Господи, правильно отвечая на вопрос, кто я. Далеко не всегда это у нас получается. Работай в сердцах наших Духом Святым. И когда мы будем приходить к Тебе, открывай нам глаза на небесную реальность. Формируй наш внутренний мир. Даруй нам эту укорененность в Тебе, чтобы потом, идя в этот грешный мир, мы жили как спасенные люди. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!